и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца. Так по-славянски звучит тема нашей сегодняшней встречи. О вере в Вознесение Христово сегодня пойдет наш разговор. О том, где пребывает Христос сейчас, там, на небесах, куда Он вошел к Отцу. О том, что это такое, что мы знаем об этом из Священного Писания. О том, какое отношение Вознесение Господа Иисуса Христа имеет к каждому из нас. Об этом и о многом другом предоставляем слово нашему лектору. Пожалуйста.
Спасибо, дорогой отец Ириней. Добрый вечер, дорогие друзья. Поздравляю всех с прошедшим праздником Казанской иконы Божией на Матери и Днем Народного Единства. Ну а сегодня продолжаем. На прошлой нашей встрече речь шла о воскресении Господа Иисуса Христа из мертвых. Воскресение – это победа. Поэтому очень часто Христа воскресшего рисуют с победным знаменем. Однако эта победа не является еще завершением всего дела искупления. Христос ведь пришел не просто победить грех, смерть, дьявола. Он пришел возвратить нас Небесному Отцу, даровать снова рай, вечную блаженную жизнь. А для этого Он Сам должен был пройти этот путь от земли на небо. Поэтому без вознесения на небо, телесного вознесения на небо, дело искупления не завершилось бы. И сегодня мы об этом как раз и поговорим. Именно поэтому в символе веры этот важный момент вознесения Господа Иисуса Христа выделен как отдельный тезис «И вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца». Ну, давайте для начала задумаемся над тем, каким образом Господь готовил своих учеников к этому событию. Мы помним, что в Евангелии Он не раз обращал внимание учеников на то, что Он должен умереть и воскреснуть из мертвых. А говорил ли Он своим ученикам когда-либо о том, что Ему предстоит вознестись на небо? Да, говорил. В Евангелии от Иоанна в 6 главе говорит своим ученикам: «Увидите Сына Человеческого восходящим туда, где был прежде». Они, конечно же, еще не понимали в этот момент, о чем Он говорит и куда Он взойдет, где был прежде. Накануне своих страданий уже в Евангелии от Иоанна в 14 главе говорит он уже более подробно: «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я». Он говорит о том, что возойдет куда-то и приготовит место. Все понимали, что это касается какой-то духовной жизни, но наверняка и в этот момент ученики еще не понимали, о чем идет речь и какое место для них Он приготавливает. И потом уже после воскресения из мертвых, когда Он является в Гефсиманском саду Марии Магдалине, помните, она сначала думает, что это садовник, потом узнает своего учителя, и он говорит: «Передай ученикам, восхожу ко Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему». То есть идет процесс восхождения. То есть обратите внимание, еще здесь, на земле, Христос говорит о себе как восходящем. Да, видимо, в течение этих 40 дней, которые отделяют воскресение от вознесения, происходило и преображение его естества, и он давал последнее наставление своим ученикам, как им жить здесь на земле, когда он вознесется на небе. Само событие вознесения Христова описано в конце Евангелия от Луки и в книге Деяний. Да, оба этих новозаветных текста принадлежат авторству апостола Луки. В книге в Евангелии от Луки говорится достаточно кратко: «И вывел учеников вон из города до Вифани и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». То есть здесь указывается лишь место и говорится о том неком действии. Христос, возносясь на небо, благословил их. А вот в начале книги «Деяний» дается уже достаточно подробное, ясное и глубокое по содержанию описание этого события. Одно из самых подробных описаний, относящихся к периоду после воскресения Христа. Скорее всего, апостол-евангелист Лука был свидетелем этого события и сообщает следующее. «И собрав их, Он, то есть Христос, повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдя, спрашивали Его, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Он сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелем в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их, и когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг пристали два мужа в белых одеждах, и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, точно названной место, гора, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути, и, придя, взошли в горницу, где пребывали Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков, Алфеев, Симон, Зелот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса и братьями Его. Очень интересный фрагмент, содержащий массу не только исторических деталей, но и духовных поучений, которые потом отразились в жизни церкви. Ну, во-первых, обратим внимание, что Христос сразу предсказывает им, что на них сойдет Дух Святой. Поэтому пусть они остаются в Иерусалиме и дождутся этого момента. И мы знаем действительно, что через 10 дней сойдет на них Дух Святой в виде огненных языков. Он не поддерживает их надежды, что будто бы в скором времени будет восстановлено царство Израилю, чего ожидал практически каждый правоверный иудей. Он говорит, не ваше время знать времена и сроки, которые положил Отец власти своей. Отклоняет. Далее он призывает их идти на проповедь во все страны, Иудею, Самарию и даже до края земли. Ну и дальше очень важно, два ангела в виде двух мужей сообщили, что второе пришествие Христа будет таким же. То есть у нас теперь есть образец, по которому мы можем отличить истинное пришествие Христова от ложного, которое тоже, скорее всего, будет иметь место. Ну и еще одна важная деталь. Перечислены имена 11 апостолов, и указано, что Мать Иисуса, то есть Пресвятая Богородица, была с ними. Они взяли ее на свое попечение. И поэтому, скорее всего, она была и участницей и Дня Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой на апостолов. Итак, Вознесение совершилось видимым образом, но, видимо, благодать уже так подействовала на их сердца, что они с радостью возвратились в Иерусалим, как сказано в Евангелии от Луки. Это место известно и до сих пор. Наверное, многие из вас были в Иерусалиме. Вот рядом с Иерусалимом на Елеонской горе стоит часовня, внутри которой обозначено место, с которого вознесся Господь. Есть даже отпечаток стопы. Но здесь возникает вопрос, если это событие столь важное, то предсказано ли оно ветхозаветными пророками? Да, предсказано. В Псалме 67-м, стих 19 сказано о Мессии: «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков». Это мессианский стих, который так всегда толковался и в иудейской традиции, и в христианской традиции. Мессия вошел на высоту, действительно пленил плен. В данном случае имеется в виду плен дьявола. Взял в плен дьявола, который держал нас все в плену. Принял дары для человека. Здесь речь идет о дарах искупления, которые ниспосланы от Христа через его подвиг. Мы можем обратить внимание, что и апостол Павел, когда будет излагать учение Христово, он тоже будет опираться на этот 67-й псалом и сделать такое толкование. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «вошел» что означает, как не то, что он не сходил прежде преисподней земли? «Не шедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». То есть мы видим, что Христос, толкование апостола Павла, он проходит не только земную жизнь, и в этом смысле как бы горизонтальную линию жизни. И это аналогия, может быть, горизонтально перекладины его креста. Но он проходит и по вертикали, от ада до неба. Таким образом, действительно, в его жизни образуется крест. А какой же богословский смысл заключен в вознесении Христа на небо? Ну, во-первых, это, конечно, свидетельство о победе Христа над смертью, дьяволом, над ограниченностями тварного бытия. Он преодолевает духовную преграду, которая есть между тварным миром, точнее сказать, между людьми и Богом, созданную человеческими грехами, и прокладывает и дорогу к небу. И таким образом становятся понятны его слова из Евангелия, где он говорит: «Я есть путь и истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». По этой дороге он сам проходит первый, и теперь каждый из нас может пройти за ним. Кроме того, святые отцы, рассуждая на эту тему, они всегда отмечают идею обожения, что Христос показывает нам, каждому из нас, что человеческое естество может соединиться с Божеством до такой степени, что удостоится быть одесную Бога Отца, быть вместе с Богом на вершине, какой-то духовной вершине, для нас пока еще непонятной. Идея обожения Христа, человеческой природы Христа, она потом станет ключевой во всей аскетической и богословской традиции православной церкви. Святой Григорий Палама говорит, что во время своего восхождения, своим восхождением Господь Иисус Христос показал, насколько угоден Богу человек, что он не вознушался воспринять человеческое естество на себя, соединиться с ним. В этом плане, конечно же, опровергаются все домыслы древних греков, которые гнушались человеческой природой, и казалось, что это что-то скверное, нечистое. Вот. А сам факт соединения божества и человечества показывает, что это соответствует замыслу Божию, когда соединяется божественное, духовное и материальное, вещественное человеческое естество. После своего вознесения на небо, конечно же, Господь не утратил единство со своим ученикам, поэтому благословляет их и духовно пребывает с ним. Более того, обещает им Духа Утешителя, который напомнит им все, что он говорил. Об этом в Евангелии от Иоанна сказано. Поэтому люди, ученики Христовы, не остались сиротами. Духовные наставления от Бога они получали и получают. И таким образом создавалась церковь. В символе веры говорится о сидении одесную Бога Отца. Что это такое? Буквально, если перевести на русский язык, это значит сидеть с правой стороны от Отца. Но ведь очевидно, понятно, что Бог не имеет ни правой, ни левой стороны. Это некий антропоморфизм, который нужно понимать иносказательно. В чем здесь дело? Ну, чтобы понять смысл этого высказывания, необходимо прежде всего вспомнить традиции Палестины того времени. В то время хозяин дома был не просто главой семьи номинальным, он был в определенном смысле самодержцем. У него была полнота власти, которую он мог делегировать, и обычно так и делал, своей жене, отчасти своим детям, может быть, кому-то слугам, управителям. И в контексте жизни древнего человека очень важное место занимала трапеза. Это не было просто потребление пищи ради необходимости, как это мы часто делаем, перекус на кухне. Нет, это было некое мероприятие, во время которого решались важные дела и проходили, совершались важные события. Давайте вспомним, что Новый Завет был установлен именно во время трапезы, Тайной вечери. Тоже величайшее событие происходит вот так вот, в соответствии с традицией того времени и того места. Так вот, если мы возвращаемся к палестинским историям, то хозяин дома во время трапезы обязательно выделял рядом с собой правое и левое место. Справа и слева от него сидели люди, которые были самыми приближенными к нему и, как правило, наделены властью. В некоторых случаях они наделены были такой же властью, как хозяин дома. Особенно если в этот дом приходил гость, то этому гостю предоставлялась, в общем-то, свобода действий как хозяину. Этого гостя сажали, уважаемого гостя сажали с правой стороны. В определенном смысле, да, правая сторона означала равночестие, полноту власти, как и у хозяина дома. Давайте вспомним, что в Евангелии накануне страданий тоже есть такой интересный эпизод, когда мать сыновей Зеведеевых подходит к Иисусу и говорит: «Сделай так, чтобы сыновья мои сели с правой и с левой стороны от тебя в Царстве Божьем». Она понимает, о чем идет речь, и Иисус Христос понимает. То есть она просит самые выгодные места в Царстве Божьем, при этом понимая под Царствием Божьим конкретное государство Израиля. И Христос отклоняет, вы помните, это желание. Итак, это выражение не случайно. Оно, во-первых, сопряжено с традицией, характерной для того места, а во-вторых, оно сформулировано, является предсказанием. В Псалме 109 стих 1 сказано: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную мне, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих». Это мессианский стих. Стих-загадка. Накануне своих страданий Господь Иисус Христос попросил книжников и фарисеев растолковать, каким образом Мессия, будучи сыном Давида, говорит Господу такие слова. И иудеи не смогли ответить. Они не могут ответить на этот вопрос до сих пор. Потому что решается это недоумение. Как может Господь Господу сказать: «Сиди одесную мне, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих»? Только в случае, если Мессия есть одновременно и Бог, и человек в одном лице. Ну, а эту идею они категорически принять не желают. В этом псалме прямо указывается на то, что Христос будет восседать одесную Бога Отца, по божеству, да, а по человечеству примет власть над этим миром. Однако, что же конкретно подразумевается в этом выражении, когда оно было включено в символ веры? Святой Василий Великий выделяет два аспекта в этом утверждении. Он говорит, здесь образно выделяется, во-первых, равночестие отца и сына, то есть сыну подобает такая же честь, как отцу. А второй очень важный момент, на который обычно не обращают внимания, вспомните, сидение одесную Бога Отца, это неизменность Его природы, человеческой природы. Ну, чтобы не быть голословным, процитирую святого Василия непосредственно. «Думаю, что стоянием и сидением выражается непоколеблемость и совершенное постоянство естества, а десною страною означается равночестие достоинства». Преподобный Иоанн Дамаскин эту мысль продолжает. «Говоря, что Христос телесно воссел одесную Бога и Отца, мы разумеем правую сторону Отца не в смысле пространства ибо каким образом неограниченный может иметь пространственно правую сторону? Правая и левая сторона – суть принадлежность того, что ограничено. Под правой стороной Отца мы разумеем славу и честь, в которой Сын Божий, как Бог и Единосущный Отцу, пребывает прежде веков, и в которой, воплотившись в последок дней, восседает телесным образом, по прославлению плоти Его. Ибо Он вместе с плотью Своей чествуется единым поклонением от всей твари. По мысли святых отцов, воскресшая, преображенная плоть Господа, тем не менее, была реальной, физической, осязаемой, с теми ранами, которые были нанесены воинами во время казни. Однако теперь уже все эти ограниченности тварной природы Господа полностью восполняются божественной благодатью. И он теперь не нуждается ни в пище, ни в воздухе, ни в сне, ни в жилище, ни в одежде. И хотя после воскресения он вкушает перед учениками, вы помните, рыбу и пчелиный мед, но делает это не потому, что нуждается в этом, а чтобы снять их испуг. Они испугались, думая, что это дух. И он вкусил перед ними и сказал: видите, дух плоти и костей не имеет. То есть все элементы человеческой природы сохраняются в нем даже после воскресения, а значит и после вознесения на небо. В IV веке святой Григорий Богослов задавался вопросом, а где находится теперь Христос в человеческой плоти? Ну, понятно, божеством он где-то вне этого мира, потому что божество трансцендентно этому миру, а человечество... И вот какие ответы он предлагает, разбирает и отвергает. «Если кто говорит, что теперь отложена им плоть, и божество пребывает обнаженным от тела, а не признает, что с воспринятым человечеством и теперь пребывает он и придет, то да не узрит таковы славы его пришествия. Ибо где теперь тело, если не с воспринявшим онное? Оно не в солнце, как пустословит манихеи, положено, чтобы прославиться бесславием. Оно не разлилось, не разложилось в воздухе, как естество голоса и излияние запаха, и полет неостанавливающейся молнии. Иначе как объяснить то, что он был осязаем по воскресении? И некогда явится тем, которые его прободали. Божество само по себе невидимо, но, думаю, Христос придет с телом, впрочем, таким, каким явился или показался ученикам на горе, когда божество препобедило плоть». То есть что мы видим? Святой Григорий Богослов отвергает версию манихеев о том, что якобы его человечество растворилось в солнце, вот, отвергает другие гипотезы, что оно растворилось по подобию звука человеческого голоса или как блистание молнии. Нет, он утверждает, что человеческая природа сохранила целостно и неделимо, то есть, другими словами, этот халкидонский догмат не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, полностью соблюден, но как и где, ответа у нас нет, друзья. Вот где-то. Все такие естественные, так, прямолинейные интерпретации оказываются отвергнутыми. Воскресшая плоть Спасителя прообразует наше будущее состояние после воскресения. Поэтому, если нам хочется узнать, какими будут люди после второго пришествия, наш взор должен быть обращен именно к Нему. Это не абстрактное утверждение, а прямое свидетельство из Священного Писания. Апостол Павел прямо говорит об этом в послании к филиппийцам. «Мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Итак, Господь Иисус Христос проложил путь на небо и показал достоинство человеческой природы. Протоиерей Георгий Флоровский, замечательный русский богослов середины 20 века, он тоже размышлял на эту тему и произнес такие слова: «Воплощение слова открывается, осуществляется смысл человеческого бытия. Во Христе Богочеловеке явлена мера и высший предел человеческой жизни». То есть, другими словами, если мы хотим узнать, что такое антропологическое совершенство, кто такой совершенный человек, мы должны посмотреть на Христа воскресшего. То есть у нас есть реальный идеал, образец человеческого совершенства. Это редко где бывает. В науке, в медицине, в любых других сферах человеческой жизни всегда необходимы идеалы. Но они, как правило, абстрактные. В христианстве идеал человеческого бытия конкретный. Это сам Христос воскресший. Итак, вознесение – это завершение дела искупления. Открыт путь, Христос прошел по этому пути, и человек, каждый из нас, может по нему взойти на небо. Конечно, не опираясь только на свои силы, но получая подкрепление от Бога. Однако давайте задумаемся, ведь человек до грехопадения тоже имел это призвание – жить с Богом, совершенствоваться, восходить к каким-то новым духовным вершинам. А как бы он это совершал, если бы жил по воле Божией и соблюдал его заповеди? Это не праздный вопрос, потому что те замыслы, которые имел Бог по отношению к человеку, и они не реализовались поначалу, тем не менее не отменены. Все люди, которые удостоят Царства Небесного, должны будут их реализовать. Поэтому необходимо к этому вопросу вернуться и поразмышлять о том, как должен был совершенствовать человек, если бы не согрешил. В Священном Писании говорится, что Бог создал человека правым, говорится в книге Экклезиаста. Ну и сюда же относятся общие слова Господа, когда Он сказал, глядя на созданный мир, что все хорошо весьма, добра зело. Однако, что значит «человек был добра зело», «хорошим весьма»? Иногда, и это ошибочно, думая, что уже изначально человек вышел из рук Божьих как некая вершина человеческого существования, абсолютный идеал. Нет. Святой Григорий Ниский в IV веке, он говорит, что человек был создан как сосуд, предназначенный к принятию совершенства. То есть, действительно, он был чистым, непорочным, лишенным какого-либо повреждения, и, тем не менее, должен был развиваться. Вот как описывает совершенство первозданного Адама преподобный Иоанн Дамаскин. «Бог сотворил человека непорочным, правым, любящим добро, свободным от печали и забот, украшенным всякой добродетелью, изобилующим всеми благами, как бы некоторый второй мир, малый великий, как нового ангела, поклоняющегося Богу. Он создал его по природе безгрешным и по воле свободным». Да, одни совершенства. Преподобный Макарий Египетский еще раньше скажет вообще, что не только животные, но даже стихии мира подчинялись Адаму как господину. Да? И огонь его не опалял, и вода его не потопляла. Эту же мысль развивал и преподобный Максим Исповедник. «Адам по своей мудрости и без богопросвещенности был весьма велик, ибо непосредственно созерцал логосы и причины сущих». То есть он видел замыслы Божии и мог в соответствии с замыслами Божьими выстраивать и свою жизнь, и бытие окружающего его мира. Он имел все возможности для того, чтобы развиваться богоугодно. И в этом плане, конечно же, он был совершенным, ибо не имел никакого повреждения или препятствия для осуществления своего предназначения. Однако совершенство Адама не было абсолютным. Абсолютное совершенством обладает только Бог. Вот здесь мы как раз подходим к очень важному терминологическому различению в богословии категории «тварное совершенство» и «абсолютное совершенство». Да, абсолютное совершенство не предполагает какой-либо изменчивости, потому что изменение абсолюта есть в каком-то смысле или уменьшение ухудшение тех качеств, которыми он обладает, или же, наоборот, улучшение, тогда на предшествующем этапе не было абсолюта. В тварном совершенстве бытие полноценное, безущербное сопряжено с движением, с изменением. Ну, чтобы пояснить это, давайте вспомним, допустим, зерно. Пшеничное зерно. Оно по-своему совершенно. Вот там кожура, ну, там, питательный слой, ядро. Вот если мы начнем менять произвольно вот эти параметры, то сделаем только хуже для этого зерна. Оно по-своему совершенно. И когда мы бросаем в землю, прорастает стебель, колос, вот, они тоже по-своему совершенны. Появляется цветок, потом появляются плоды. Все, на каждом этапе растение является в определенном смысле тварно совершенным. Другой пример – это Господь наш Иисус Христос. Да, он по человечеству, конечно, был совершенным человеком, об этом говорится в Халкидонском вероопределении, но при этом изменялся, был совершенным юношей, младенцем, совершенным юношей, совершенным мужем. Так что изменение не противоречит понятию тварного совершенства. Это касается и Адама первозванного. Да, он был совершенен в том смысле, что не имел никакой ущербности, но при этом должен был еще восходить к новым ступеням духовного существования. Конечно же, он был наделен и божественными качествами – мудростью, благодатью, святостью. Но это происходило уже не из его собственной природы, а в силу причастности Богу. Он был причастником божеского естества. Вот как на эту тему рассуждает святой Ириней Леонский во II веке. «Созданный и устроенный Богом человек соделывался по образу и по подобию несозданного Бога, преуспевал мало-помалу и восходил к совершенству. Надлежало, чтобы человек прежде всего получил бытие, получивший возрастал, возрастая мужал, мужая укреплялся, укрепляясь усовершался, усовершаясь прославлялся, прославляясь удостаивал видеть Бога». Таким образом, и Адам до грехопадения должен был пережить вознесение. По-своему, конечно, иначе, чем сейчас это происходит, произошло у Господа, или как это происходит у людей. Но он этого не сделал. Поэтому вместо него на землю пришел новый Адам, Господь наш Иисус Христос, и осуществил то, от чего, по сути дела, отказался наш прародитель. А что конкретно он осуществил? Вот ответ на этот вопрос дает преподобный Максим Исповедник. Он наиболее подробно рассматривал эту тему, каким образом человек должен был развиваться в чистом виде, если бы не согрешил. И он формулирует учение о преодолении пяти разделений. Я его кратко постараюсь изложить вам. Он говорит о том, что весь мир состоит как бы из концентрических сфер бытия, которые разделяют одну форму существования от другой. И они находятся друг в друге, как, допустим, как в нашей матрешке. Да? Первая сфера, отделяющая божественное бытие от тварного. Бог и творение. Они между собой трансцендентны. По сущности, Бог не смешивается с тварью, и тварь не может проникнуть, слиться со своим, с божеством. И эта граница непреодолима вот по естеству. Она изначально установлена и никогда не может исчезнуть. Вторая грань – это между миром видимым и умопостигаемым или духовным. То есть, другими словами, тот мир, который доступен нашим чувствам, зрению, слуху, обонянию, вкусу, осязанию, и миром ангелов. Это также два особых мира, где бытие происходит по особым законам. Они, конечно, взаимодействуют между собой, они не трансцендентны, но тем не менее, опять-таки, естество одного мира не переходит в естество другого мира. И это важно. Следующая очень важная грань – это между землей и небом. В данном случае это пространственное разделение имеет в виду преподобный Максим Исповедник. То есть есть существа, которые привязаны к земле, притянуты к земле, там, обусловлены силой земного притяжения, там, в том числе люди, предметы, вещи. Да, и есть существа, которые могут преодолевать этот барьер и подниматься до неба, там, огонь, там, птицы, насекомые. Вот. И преподобный Максим выделяет это как особую грань в уже видимом мире, доступном для наших чувств. Следующее важное разделение видит преподобный Максим в том, что весь первозданный мир разделен как бы на две сферы. Это рай и остальная земля. В чем суть этого различия? Рай – это место, специально уготованное для человека, а остальная земля – это сфера его творческой деятельности, где он должен был проявить себя и преобразить мир. И последняя грань, она заключена внутри человека. Это разделение в человеке на мужское и женское начало. Внутри человека существует два типа бытия, и это тоже важно. Так вот, преподобный Максим очень дерзновенно предполагает, что Адам получил задание постепенно преодолеть эти грани своей жизнью, через свое духовное восхождение. То есть то самое вознесение, которое мы сегодня уже сказали, оно должно было проходить от последнего разделения до первого. Каким образом должно было оно происходить? Преподобный Максим Исповедник рассуждает приблизительно так. Он говорит, разделение между мужским и женским должно было быть преодолено через богообразное житие человека. Поскольку и мужчина, и женщина являются носителями образа Божия, то, достигая подобия Божия, для них их половое различие становилось бы незначимым. Это не значит, что пол исчез бы ни в коем случае. Нет. Мужчина останется мужчиной, женщина – женщиной. Но по мере духовного возрастания эта половая дифференциация становится незначимой. Ну, если говорить о конкретных выражениях этого явления, оно действительно имеет место уже в жизни новозаветной церкви, то здесь напрашивается пример с монашеством. Когда люди принимают монашеский чин, постригаются монахи, то они, по сути дела, подражают ангелам, где нет этого полового различия на мужское и женское. Поэтому так и говорят, монашество – это ангельский чин. И об этом говорит и апостол Павел в послании к Галатам. Он говорит, что во Христе нет мужеского пола, ни женского. Повторюсь, опять-таки, это не устраняется пол как таковой, а эти физиологические особенности – все мы, конечно, понимаем, не только на уровне физическом, но и на уровне психологическом, становятся незначимыми. Далее. Следующее разделение между землей и небом, говорит преподобный Максим, тоже должно было быть устранено через всецелое устремление ума и сердца Адама к Богу. И он утверждает, что если человек действительно духовно подвязается, то даже силы природы снова им подчинятся, и эта тварная ограниченность станет незначимой. Это, конечно, очень удивительно. То есть, другими словами, он говорит, что человек мог бы перемещаться в пространстве. Кому-то сейчас сказать, конечно, будет воспринято с крайним удивлением, но если мы обратимся к житиям святым, то увидим, что и эта идея, в общем-то, нашла свое воплощение. Все мы прекрасно помним житие преподобной Марии Египетской, да, и когда Зосима увидела ее молящийся, то она поднялась на локоть от земли, вот сама, может быть, того не замечая. Если мы вспомним жития других святых, допустим, святого праведного Иоанна Русского, то там тоже есть такие эпизоды, когда он перемещался в пространстве, при этом не по самым, как кажется, важным духовным причинам. Кто помнит житие Иоанна Русского, говорится, что вот хозяйка приготовила плов и оскорбила, что хозяин не может попробовать замечательное блюдо и эту пищу. И преподобный святой праведный Иоанн взял это блюдо и сказал, я ему отнесу. Хозяйка удивилась. Блюдо действительно исчезло. Они подумали, что он куда-то там раздал, унес. Вот. А потом через некоторое время возвратился хозяин и сказал, что вот произошло какое-то чудо. В доме, где я находился, вдруг появилось блюдо с пловом, удивительно вкусным. И принес это блюдо, да, и хозяйка узнала, что это то самое, которое было у нее, которое она использовала. В общем, таких случаев очень много. Они на самом деле, на мой взгляд, прямо перекликаются с этой идеей, которую вот провозглашает преподобный Максим Исповедник. Дальше он говорит о преодолении грани между миром чувственным и сверхчувственным, между миром людей и миром ангелов. И утверждая, что если человек будет созерцать Бога очищенным умом, то для него мир духовный станет таким же реальным, как и мир видимый. У человека есть умное око, ум. Обращаю ваше внимание, что для святых отцов ум – это не интеллект. Ум – это орган богосозерцания. Интеллект – это разумная сила души, которая предназначена просто для того, чтобы описывать или взаимодействовать с чувственным бытием. Ум – это орган богообщения. Будьте внимательны при чтении святых отцов. Так вот, если ум очищен и созерцает Бога, устремлен к Богу, то он может созерцать духовный мир, и он станет для него таким же реальным, как мир видимым. И тем самым грань между миром ангелов и людей станет незначимой. Повторяю, она не исчезнет. И последнее разделение между миром тварным и нетварным нужно было преодолеть через всецелую любовь к Богу. Помните, мы с вами уже говорили, что любовь соединяет личности. Вот если Адам как личность или первозданные люди как личности всецело устремились к Богу своей любовью, то для них вот этот барьер между тварным и нетварным бытие стал бы незначимым. Повторюсь, что в этом случае человек не превратился бы в Бога, не слился бы с Богом, он остался бы человеком, но изменился бы способ его существования, или, как говорят святые отцы, тропос его существования. Был преисполнен божественным благом до такой степени, да, что для тварных существ он был бы тварным Богом. Это и было бы обожение, о котором говорят святые отцы и учат православные церкви. Все это было доступно для Адама Первозданного по мысли преподобного Максима, но, к сожалению, он не прошел по этому пути. Поэтому Господь Иисус Христос выполняет это служение. Да? Вот он преодолевает вот это разделение между мужским и женским тем, что он не вступает в брак, да, и живет, не ориентируясь на половое различие. Да? Он преодолевает в том числе разделение между раем и всей землей тем, что преображает, закладывает семена новой жизни в эту землю, чтобы она превратилась в рай. И полное изменение земли в рай произойдет после второго пришествия Христова. Он соединяет землю и небо, вот через то самое вознесение, о котором мы сегодня ведем речь. И далее, он соединяет для него мир земной и мир ангелов в равной степени реален. Мы помним, что во время главных событий Господа Иисуса Христа всегда рядом с ним находились ангелы, и он вступал в общение с ними так же легко, как в общении с людьми. Ну и дальше соединение божества и человечества в нем осуществилось в наибольшей степени. Поэтому, как ни удивительна идея преподобного Максима о преодолении этих пяти разделений, она действительно отражена в земной жизни Господа Иисуса Христа, это раз. А второе, каждый последователь Христов тоже в каком-то смысле должен пройти по этому пути в своей личной духовной жизни. Очень красивая и глубокая идея, но когда мы ее проецируем с вами на себя, то кажется, а как это может произойти в моей личной жизни? Ну вот я такой, Вася, Петя, который живу сейчас в Москве, вот там столько искушений в земле, вы тут, батюшка, богословствуете, да? Вот, а тут бы хотя бы, тут, как говорится, оторваться от тех грехов, к которым я привык. Вот давайте попытаемся сейчас прочертить эту линию духовного восхождения для нас, живущих здесь и сейчас. То есть вот наше личное вознесение попытаемся прорисовать, конечно же, основываясь на святых отцах. А они достаточно часто и много обращали внимание на духовное восхождение людей в своих сочинениях и простраивали такие своеобразные лестницы. Да, ну, все помнят и преподобного Иоанна Лествичника, но сразу хочу сказать, что его выдающееся прекрасное произведение, в общем-то, не является такой строго последовательной лестницей духовных ступеней, восхождения, потому что если вы внимательно прочитаете его книгу, то там, конечно же, он иногда просто описывает добродетели, просто страсти, и это не является каким-то ступенью. На мой взгляд, более последовательно и в каком-то смысле гармонично и красиво излагает святоотеческое учение по этому вопросу наш замечательный святой подвижник, богослов Феофан Затворник. В своей книге «Начертания христианского нравоучения» он, обобщая святоотеческий опыт, а он был, конечно, выдающимся знатоком, да, он оставил нам богатое наследие переведенных святых отцов, ну и, в общем-то, сам писал немало. Он пытается обобщить вот этих шаги, принципы духовного восхождения, и я вам сейчас кратенько попытаюсь их изложить и описать, чтобы мы для себя могли как бы понять, где я нахожусь, да, что меня ждет впереди, да, и что было сзади. Ну, если говорить в самом общем виде, то он подразделяет путь человека к небу на два этапа. Обращение ко Христу и следование за Христом. При этом каждый этап разделяется еще на три ступени. Таким образом получается простая, такая шестиступенчатая, если угодно, там, пирамида, лестница. Первая ступень первого этапа – это принятие веры, где главным событием является принятие веры во Христа. Апостол Павел говорит, без веры невозможно угодить Богу. Действительно, это странно было бы совершать духовную жизнь, не веря в Бога, в того, к кому стремится человеческая душа. Однако, когда речь идет о вере в Бога, нужно сразу оговориться, что понятие это широко часто встречается в Священном Писании, но имеет разные смысловые наполнения. И святые отцы тоже подразделяют веру на несколько типов. Первый тип – вера как уверенность. Это интеллектуальный акт, когда человек разумно, рассудочно признает, Бог есть. Но это никак не отражается на его жизни. Бог сам по себе, а я сам по себе. Таких людей очень много в наше время, да, подходишь, спрашиваешь, они говорят, да, и в анкетах, если производится какая-то там перепись, они ставят галочку, что я верующий человек. Но в жизни человека это никак не отражается. Эту веру можно уподобить к зерну, брошенному на каменистую землю. Помните, в этой притче Христовой налетают птицы, склевывают, и ничем это, никак это не отражается, и ничего не прорастает. Такой верой обладают, несомненно, и падшие духи. Помните, послание Иакова говорится, что бесы веруют и трепещут. Но такая вера для них не спасительна. Второй тип веры – вера как доверие. Это уже не просто признание, что Бог есть, но и некое эмоциональное, чувственное расположение к Нему. В момент радости человек может поблагодарить Бога, в момент скорби он обязательно попросит его о чем-то. Ну, а когда жизнь идет своим чередом, человек, конечно же, забывает о Боге, ну, или, по крайней мере, не уделяет ему почти никакого внимания. Вот если продолжать образы этой притчи, то здесь можно уже уподобить людей почве тернистой и каменистой, куда попадает зерно и даже прорастает. Ну, в одном случае нет корня и влаги, чтобы оно дало плод, а в другом случае терния подавляют его, и оно не приносит никакого плода. И есть третий тип – вера как верность. Замечательно, что в русском языке вот так вот многогранно можно представить эти оттенки, пользуясь одним корнем. Да? Доверие, уверенность, верность – везде корень вера. Вера как верность – это, конечно, уже не просто интеллектуальный акт и не сочувствие, это уже принцип жизни. Это высшая ценность человека, исходя из которой он принимает решения и совершает поступки. Именно такую веру требует от нас, ждет от нас Бог. Обращаю ваше внимание, что в Ветхом Завете слово «вера» почти не встречается. В канонических книгах вы встретите только найдете только один пример – в книге пророка Аввакума сказано «праведник верою жив будет». Кто-то может сказать, ну что это такое? Неужели в Ветхом Завете для Бога было неважно, верует человек в Него или не верует? Важно. Ну просто в Ветхом Завете даже вопрос не ставился о том, чтобы признавать бытие Бога или не признавать. Все люди, конечно же, признавали. И в этом смысле веру первого типа или веру второго типа они имели. Бог ждал от Ветхого Израиля другой веры, веры как верности. И с этой точки зрения, если вы прочитаете Священное Писание Ветхого Завета, увидите, что постоянно через пророков Бог призывает Израиль: «Израиль, будь мне верен, хранишь ли ты верность?» То есть Он ждет от Израиля веры как верность. И Господь Иисус Христос, когда тоже призывает «покайтесь и веруйте в Евангелие», Он от нас ждет не того, чтобы мы признаем, да, Евангелие это важно, или что-то еще, или как-то так прочувствуемся при его чтении, а чтобы Евангелие стало ценностью нашей жизни. Обращение ко Христу состоит в том, что человек принимает именно такую веру, как основу своей жизни. Исходя из этого, он начинает оценивать свои поступки, и такая вера действительно становится как бы светом.